80-летию Великой Победы посвящается. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Жизнь наших земляков, а именно жителей Ямской Слободы, о которых пойдет речь далее, изменилась в это воскресное утро. На аэродроме стояли самолеты У-2. Летчики отдыхали. И вдруг из рупора прозвучало страшное слово «Война». Через неделю поселок, аэродром и железную дорогу бомбили фашистские самолеты. Великая Отечественная война нарушила мирное строительство и планы крестьянских жителей. Опустели и прекратили работу многие предприятия и артели, мужчины ушли на фронт. От бомбежек страдало местное население. Всеволод Абрамов в своей книге «Крестцы. Городок на большой дороге» пишет о том, что летом 1941 года от бомб в Ямской Слободе погибли его дальние родственники, старики Абрамовы. В районе перекрестка улиц Вознесенская и Западная погибла школьница Гаврилова. Мать похоронила ее без гроба во дворе своего дома против окон. Эта могила существовала до смерти этой женщины, примерно до 70-х годов. Фашистские летчики бросили бомбу на Красную школу, но в нее не попали. Бомба взорвалась рядом, около дома Мухиных. Напротив, в огороде у бани погибла мать одного из школьных товарищей Всеволода Абрамова, Васи Загарова. В последний момент мать толкнула сына в баню, и Вася не пострадал. В августе 1941 года обстановка на фронте только ухудшалась. Фашисты вступили в полуразрушенный от бомбардировок Новгород. Но дальше города на Волхове враг продвинуться не смог. Немецко-фашистским захватчикам не удалось оккупировать и поселок. В Крестцах и Ямской Слободе объявили эвакуацию. Эвакуировались местные органы власти, учреждения. Люди уезжали на специально выделенных лошадях, уходили даже пешком. Население района начало собирать для фронта различные теплые вещи. Снабжали продовольствием, кисетами, наволочками, полотенцами и многими другими вещами военные госпитали. В ноябре 1942 года началась мобилизация трудящихся на борьбу со снежными заносами на дорогах военного назначения. Не прекращались и лесозаготовительные работы. С сентября 1941 года небольшой поселок Крестцы стал прифронтовым. Немецкие войска были остановлены на линии фронта – озеро Ильмень, поселок Лычково, озеро Селигер. По рассказам местных жителей, военный аэродром в Крестцах начали бомбить уже утром 22 июня, но принимали разрывы бомб за учения наших военных. А 6 июля немцы бомбили и поселок, и аэродром. Запеленговали фашисты радиостанцию военных в Ямской Слободе, которая обслуживала аэродром. После сильной бомбардировки станция была уничтожена. Было много жертв и среди мирного населения. Вражеские самолеты бомбили Крестцы и Ямскую Слободу ежедневно. Уже 24 июня 1941 года в газете «Серп и молот» появляется обращение к пионерам Крестецкого района, в котором говорилось: «Мы обязуемся оказывать помощь истребительному батальону, зорко охранять общественное добро, оказывать помощь ближайшим колхозам, окружать заботой детей, бойцов и командиров». Чаще всего нападениям с воздуха подвергался аэродром. Бомбы разрывались на летном поле сериями по 5-6 штук. Они рвались с очень короткими интервалами и цепочкой. Воронки на аэродроме военные быстро засыпали. Через пару часов он мог снова действовать. На территории аэродрома и поселка до сих пор сохранились воронки от бомбежек. Действие воинских частей в Крестцах обеспечило железнодорожный узел. Конечная станция по ветке от Валдая и Балагоя. Сюда поступало необходимое оборудование, горючее, боеприпасы. В тыл эвакуировались тяжелораненые. На территории Крестец располагался аэродром, входивший в состав одного из аэродромных узлов ВВС, который к июню 1942 года стал крупнейшим на Северо-Западном фронте. Здесь базировались постоянно прибывающие и вновь убывающие авиационные полки. Аэродром Крестцы создавался в 1937-1939 годах с привлечением местного населения. Аэродром полевого типа предназначался для лагерного размещения 17-й авиабазы, прибывшей из Новгорода для обслуживания 2-й бомбардировочной авиационной дивизии. В апреле 1941 года в состав авиадивизии входили 3 авиаполка, 64 самолета, которые встретили войну на Крестецкой земле. Расположилась авиабаза первоначально на прилегающем к аэродрому поле. По периметру аэродрома находились капониры. Это своего рода ангары для самолетов, покрытые маскировочной сеткой. На территории были взлетные и посадочные полосы, ремонтно-строительные мастерские, склады боезапасов и горючее, установки ПВО. В районе Имского кладбища, где раньше не было построек, находилось несколько спецслужб, в частности, миносаперная рота, метеослужба, землянки с личным составом, склады миносаперной роты. Справа от дороги – аэродромно-техническая служба, химическая, кислородно-добывающая и фотослужба. Штаб 74-го батальона, который обслуживал аэродром, практически с первых дней войны располагался на улице Васильчикова. В 1942 году на должность командира батальона назначают майора Александра Павловича Лебедева, который много сделал для всего аэродрома. 33-летний офицер, уже имевший опыт командования аналогичной частью, только прошел курсовую подготовку в военной академии командно-штурманского состава в подмосковном Монино. Он выгодно отличался от большинства командиров. Всегда подтянутый, майор Лебедев стал для многих офицеров образцом для подражания. Еще выигрышнее командир выглядел на летном поле, лично управлял автомашиной, что по тем временам было достаточно редким явлением. Особый талант офицера заключался в умении окружать себя инициативными, знающими свое дело специалистами. На деятельность энергичного командира обратили внимание его коллеги, командование района и, конечно же, подчиненные, узнавшие вскоре о том, что их командир находится в рядах армии с 1933 года, что более 5 лет обучал младших авиационных специалистов, 2 года занимал должности, связанные с аэродромным обслуживанием. С 1940 года в Прибалтике командовал одной из авиационных баз. Его назначение никого не удивило. Более авторитетного и уважаемого офицера не было. В распоряжении Лебедева для обеспечения работы аэродрома было огромное хозяйство. 3500 человек личного состава, из которых 500 офицеров, 900 сержантов и рядовых бойцов, сотни автомобилей, тракторов и другой техники. Дисциплина среди летного состава и обслуживающего персонала была очень высока. Действовала строгая пропускная система, обслуживающий персонал аэродрома жил в землянках. В них жили и военные, которые оставались на дежурстве, и летчики. Сверху хорошо замаскированное жилье практически было незаметно. Аэродром тщательно охранялся и маскировался. Транспорт, обслуживающий аэродром, также маскировался летом зелеными ветками, а зимой белыми масхалатами. Самолеты находились в ангарах. Нелегко приходилось тем, кто обслуживал аэродром, так как все работы выполнялись вручную. Зимой расчищали снег, а весеннюю и осеннюю распутицу уплотняли взлетную полосу щебнем. Зима же 1943 года выдалась очень снежной, и в помощь рабочим были организованы отряды школьников, которые расчищали снег. Для обслуживания аэродромов мобилизовали местное население, в основном женщин. Они чистили деревянными лопатами снег и подбирали осколки от бомб и зенитных снарядов. На взлетных полосах аэродрома осколки могли пропороть шины шасси самолетов. Их подбирали женщины, шедшие по летному полю цепочкой. Жарко приходилось техническому составу. Каждый механик, техник, моторист и оружейник работали с огромным напряжением сил. За короткое время необходимо было заправить самолеты горючим, устранить дефекты и повреждения, пополнить боеприпасы. Особенно трудно было оружейникам. Многие из них, девушки, ни в чем не уступали мужчинам. Они, не разгибая спины, вручную успевали подвесить бомбы, установить реактивные снаряды, набить пулеметные снарядные ленты, зарядить пушки, пулеметы. Работать приходилось в трудных условиях, особенно в зимнее время, когда руки примерзали к металлу, пальцы рук распухали от набивки лент. Работали в жару и дождь, с любовью протирали каждый патрон и снаряд, зная, что от того, как будут работать пушки и пулеметы, зависит жизнь летчика и воздушного стрелка. Пока не сделают все необходимое, никто не уходил с аэродрома. Екатерина Михайловна Спирина, 1922 года рождения, проживавшая в Кресах на улице Малосадовая, 10, рассказывала: «Самым значимым объектом в поселке был Крестецкий аэродромный узел. В поселке располагались объекты 74-го БАО, штаб, рота, ПВО, КПП, офицерская столовая. Был и клуб, где показывали кино и устраивали танцы под баян. Во многих домах, прилегающих к аэродрому, жили летчики. Крестцы бомбили постоянно, отчего вспыхивали пожары, горели дома. О бомбежках предупреждал гудок промкомбината или объявление по радио воздушной тревоги. Также через Крестцы почти беспрерывно шли колонны с военной техникой. Из поселка шло управление десяткой прифронтовых аэродромов. С момента создания 6-й воздушной армии в Крестцах получают постоянную прописку штабы 240-й истребительной дивизии, 243-й штурмовой авиадивизии. На аэродроме Шерибуть базировался полк легких ночных бомбардировщиков. Самолеты также садились и взлетали с аэродромов в деревне Вины, Ветренка, Жорновка, Мерлюгина, Гверстянка, Семенка. Вплоть до 1944 года с Крестецкого аэродрома самолеты совершали боевые вылеты на Новгород, Старую Русу, которые были заняты немецкими войсками, в район Парфина, где шли жесткие бои. Герой Советского Союза Николай Александрович Шмелев, воевавший в нашем небе, написал впоследствии несколько книг: «В бой на штурмовиках», «Огонь с неба», «Небо доброе и злое», в которых рассказывал о вылетах своих боевых друзей с аэродрома, входящих в состав Крестецкого аэродромного узла. Нельзя не рассказать о летчиках, воевавших на нашей земле. Они защищали свою родину, поэтому делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить миг победы. Им приходилось совершать по 2-3 вылета в сутки. Многие машины не выдерживали такой нагрузки. Люди же, несмотря на усталость, выполняли свой долг. В августе 1942 года совершил свой 4-й воздушный таран прославленный военный летчик Борис Ковзан. В марте 1943-го в 70-й гвардейский штурмовой авиаполк попал Геннадий Конобеев. В августе 1943 года в одном из боевых вылетов в воздушном бою он был ранен. Задание было очень сложным. Уничтожить на железнодорожной станции «Волод» большое скопление эшелонов противника с боеприпасами, военной техникой и живой силой. Эшелоны хорошо охранялись, однако ему с ведущим героем Советского Союза Иваном Моисеевичем Германом удалось полностью выполнить боевую задачу. Раненый, истекая кровью, Конобеев вернулся на аэродром, посадил самолет, только после этого потерял сознание. За этот вылет он был награжден орденом Боевого Красного Знамени и получил звание младшего лейтенанта. После месяца лечения вновь вернулся в строй. В селе Имская Слобода родился и вырос будущий генерал-лейтенант авиации Федор Георгиевич Мичугин. Крестьянский паренек из Имской Слободы, бывший ломовой извозчик, вырос до командующего военно-воздушными силами. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, участвовал в гражданской войне. Еще задолго до наступления Великой Отечественной войны с отличием окончил военную академию имени Фрунзе в Москве. Затем оперативный факультет военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. По окончании обучения получил звание летчика-наблюдателя, штурмана. С 4 июня 1940 года постановлением СНК СССР Мичугину присвоено воинское звание генерал-майор авиации. С марта по август 1942 года был командующим 1-й ударно-авиационной группой резерва Верховного главнокомандующего. Принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте. Славен своими боевыми вылетами и 402-й ИАП. В начале июля 1941 года 402-й истребительный и авиационный полк сел в Крессах. Командовал полком Константин Афанасьевич Груздев. Однажды большая группа Ме-109 и Ме-110 неожиданно скрытно, используя рельеф местности, произвела налет на наш аэродром, обстреляв и сбросив немецкие бомбы. Во время налета из укрытия взлетел МиГ-3 Николая Баулина. Пристроившись к смессеру, летчик дал длинную очередь, и немецкий самолет взорвался в воздухе. Не теряя времени, МиГ-3 атаковал второй самолет, который со шлейфом дыма едва дотянул до линии фронта. Вечером 29 августа 1941 года группу из 6 П-2 и 4 Илов в сопровождении 9 истребителей во главе с Груздевым направили на штурмовку аэродрома в город Сальцы, где авиаразведка обнаружила большое скопление фашистских самолетов. После первого захода нашей группы на летном поле возникли десятки пожаров, уничтоживших живую силу и технику врага. Среди летчиков 402-го ИАП, воевавших на нашей земле, был Борис Герасимович Бородай, всеобщий любимец. За ним постоянно бегали толпы ребятишек, и он сам любил с ними возиться, рассказывать о своей боевой жизни. В боях за Новгород им было сбито 6 немецких самолетов. Борис Герасимович был ранен, но вернулся на фронт. 1 января 1942 года капитан Бородай на МиГ-3 вылетел на перехват самолета противника. Тот был сбит, но при заходе на посадку у самолета Бориса Герасимовича не вышла правая нога шасси. Бородай сделал горку и переворот, пробуя выпустить шасси аварийно, вошел в пике и тут отказал мотор. Самолет упал, а летчик погиб. Для жителей поселка это было большим ударом. Их любимец погиб в новогоднюю ночь. С посадочной площадки под Крестцами на выполнение боевых заданий много раз поднимался в воздух отважный летчик Тимур Михайлович Фрунзе. 19 января 1942 года лейтенант Фрунзе в паре с командиром звена и ведущим пары лейтенантом Шутовым патрулировал в районе Старой Руссы, прикрывая наземные войска от ударов противника с воздуха. Вскоре в воздухе появились 30 вражеских бомбардировщиков в сопровождении 8 истребителей. Советские летчики приняли решение атаковать фашистские самолеты. Первая атака была успешной. Был сбит корректировщик Хеншель. Затем в завязавшемся бою с мессершмиттами наши летчики сбили еще один самолет, но и самолет Шутова был подбит. Тимур продолжал вести бой один. Вскоре у него закончились боеприпасы, и осмелевшие фашисты с короткой дистанции открыли огонь по отважному летчику. Его самолет тоже оказался подбит. Подожженная машина вошла в штопор и врезалась в землю в 500 метрах на северо-запад от деревни Отвидино Старорусского района. С воинскими почестями лейтенант Фрунзе был похоронен на Имском кладбище. Но после войны в 1950-х годах по желанию сестры Татьяны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Тимуру Михайловичу Фрунзе указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем позже названа бывшая Вознесенская улица в Крессах, по которой не раз ходил Тимур на аэродром. Громил врага на Новгородчине летчик-штурмовик Лазарь Сергеевич Чепчахов, военный комиссар авиаэскадрильи. Чепчахов совершил 268 боевых вылетов в 59 воздушных боях над Старорусой и близ Рамушева, у Дедовой Луки и Медведна, лично сбил 8 и в группе 19 самолетов противника. Эскадрилья, где он был комиссаром, совершила 1800 боевых вылетов и сбила свыше 60 машин врага. 13 апреля 1942 года Чепчахов погиб на своем аэродроме, пытаясь предотвратить аварию самолета неудачно севшего молодого летчика, похоронен на Ямском кладбище. Лазарь Чепчахов был награжден 2 орденами Ленина, орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 21 июля 1942 года посмертно. Именем отважного летчика также названа одна из улиц поселка Крестцы. На Ямском кладбище возвышается еще один обелиск. Здесь похоронен командир истребительного полка подполковник Павел Иванович Ожередов, погибший в 1942 году. За короткий срок своей службы смелый летчик уничтожил большое количество вражеских самолетов, совершив 60 боевых вылетов. На сегодняшний день на гранитных плитах Ямского кладбища выбиты фамилии порядка 180 солдатов и офицеров. На Северо-Западном фронте гвардейский штурмовой авиаполк совершил 1584 боевых вылета, имел потери 60 человек. 18 марта 1943 года приказом министра обороны СССР за проявленную отвагу, стойкость и дисциплину, за героизм личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками 243-я штурмовая авиационная дивизия была преобразована в 3-ю гвардейскую, а 74-й ШАП преобразован в 70-й гвардейский штурмовой авиаполк. В годы войны интерес к художественной самодеятельности не затухал. На фронтах Великой Отечественной музыку любили, а обязанность поддерживать боевой дух красноармейцев и создавать им культурный досуг лежал на военных оркестрах. При Крестецком аэродроме с легкой руки полковника Сергея Евменовича Гриськова, прекрасно игравшего на баяне, был создан ансамбль из летчиков, владевших разными музыкальными инструментами, и местных девушек. В минуты затишья и в праздничные дни ансамбль радовал местных жителей и летный состав музыкой, песнями, танцами, вдохновляя на победу. В редкие минуты затишья и в военно-полевых условиях солдаты и офицеры старались привести себя в порядок. Важным условием сохранения здоровья бойцов в те годы было соблюдение гигиены. Волосы должны быть короткими, а подбородки бритыми. Отсутствие бород также было важно при применении в бою противогазов. Как рассказывали фронтовики, в руках настоящего мастера бритвы становились почти волшебными инструментами. Хорошего парикмахера, если таковой вдруг появлялся в части, бойцы уважали и берегли. Для каждого бойца и командира он был напоминанием о довоенных временах, в которых существовали парикмахерские с большими зеркалами, удобными креслами и терпко пахнущим одеколоном. В подкасте использованы материалы Крестецкого краеведческого музея, архива Крестецкого муниципального округа, Центральной библиотеки муниципального округа и воспоминания жителей поселка Крестцы и села Ямская Слобода. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.